Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит моя коллега Дарья Жарова.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости в выпуске. В Ставропольском крае продолжается операция против группы боевиков. Израиль назвал намерение Владимира Путина пригласить в Москву лидеров Хамас ударом в спину. Похищенная в Ираке американская журналистка просит власти США сделать все возможное для ее освобождения. В Ставропольском крае продолжается спецоперация в селе Тукуймектеп, где пенсионеры блокировали группу боевиков, рассказывает корреспондент Радио Свобода Лада Леденева.
С рассветом в Нефтекумском районе Ставропольского края продолжилась операция по ликвидации вооруженной группировки, блокированной в четверг в двух частных домах аула Тукуймектеп. Он расположен на восточной окраине района, близ границы с Республикой Дагестан. Как сообщил сегодня заместитель начальника ГУВД Ставрополья Виктор Игнатьев, накануне были подавлены две огневые точки боевиков, однако они продолжают оказывать сопротивление, перемещаясь по поселку. В ходе перестрелки погибли два сотрудника СОБРа и один боец ОМОНа. Еще один сотрудник ОМОНа считается пропавшим без вести. Возможно, он взят в заложники, однако точной информации о его судьбе нет. По уточненным данным, ликвидированы два участника группировки. Ее точная численность по-прежнему неизвестна. По различным данным, она составляет от 3 до 8 человек и входит в состав так называемого Шелковского джамаата, воевавшего на территории Чечни против федеральных сил. Известно, что к месту боя подтягивается военная техника из Ханкалы. Лада Леденева для радио «Свобода», Ставропольский край.
В Чечне сегодня траур по военнослужащим спецбатальона «Восток», погибшим в результате взрыва в райцентре Курчелой 7 февраля. Причиной взрыва, который произошел в казарме батальона, стал бытовой газ. Погибли 13 человек, не менее 20 получили ранения. Власти республики выделили семьям погибшим по 50 тысяч рублей. Грузинские власти приняли решение освободить трех российских офицеров, задержанных в среду в зоне грузино-осетинского конфликта. По словам министра обороны Грузии Ираклия Укруашвили, военнослужащие должны быть отправлены в Россию в течение суток. Офицеры, у которых отсутствовали визы и паспорта, обвинены в незаконном пересечении границы. Израильское правительство считает, что заявление Путина о намерении пригласить лидеров Хамас в Москву идет вразрез с официальной позицией четверки по ближневосточному урегулированию, членом которой является и Россия. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Израиле Равшан Гусейнов.
В связи с мадридским заявлением российского президента, израильский МИД заявил, что Иерусалим по-прежнему поддерживает позицию четверки по ближневосточному урегулированию, согласно которой Хамас должен выполнить три условия: признать Израиль, отказаться от террора и насилия, признать все соглашения, заключенные палестинской администрацией, и в том числе мирный план «Дорожная карта». «Мы уверены, что эта позиция останется неизменной и что террору не будет дана легитимация», говорится в заявлении правительства Израиля. Хамас, ответственный за десятки террористических акций против Израиля, все эти требования отвергает. Председатель исполкома Хамаса Халид Машаль назвал позицию Путина смелой и поблагодарил российского президента за приглашение в Москву. Другой лидер Хамаса Исмаэль Хания заявил, что руководители организации посетят Россию, если получат официальное приглашение. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
На западе Ирака, в городе Эль-Фалуджа, при взрыве погибли два морских пехотинца США. По сообщению командования, заложенная на дороге бомба взорвалась, когда мимо проезжал военный патруль. В Ираке с начала военной операции в марте 2003 года погибли 2263 военнослужащих США. Кувейтский телеканал «Аль-Рай» распространил в четверг видеозапись, похищенной в Багдаде американской журналистки Джилл Кэрролл. Корреспондент газеты «Christian Science Monitor», обращаясь к властям США, сказала:
«Я здесь, у меня все в порядке. Прошу вас, сделайте то, о чем они просят. Дайте им то, что они хотят, как можно быстрее. Времени остается все меньше. Пожалуйста, сделайте это скорее».
Джилл Кэрролл была похищена группой неизвестных 7 января. Похитители требуют освободить из иракских тюрьм всех женщин-заключенных. В Пакистане, в городе Хангу, в перестрелке между шиитами и суннитами погибли по меньшей мере 2 человека. Вчера там же жертвами теракта стали более 30 человек. Смертник взорвал себя на пути религиозной процессии шиитов по случаю праздника Ашура, после чего в городе вспыхнули беспорядки. Разъяренные толпы шиитов начали громить и жечь лавки. В Хангу были введены войска.
Радио «Свобода». Новости.
Центральная избирательная комиссия Ирака представит сегодня окончательные результаты парламентских выборов, прошедших 15 декабря. Согласно предварительным данным, большинство мест в парламенте, 128 из 275, получил блок шиитов, примерно по 50 мест у курдов и суннитов. Депутаты Национальной ассамблеи должны прежде всего избрать нового президента, который, в свою очередь, назначит премьер-министра. Соединенным Штатам и их союзникам удалось предотвратить крупнейший теракт в Лос-Анджелесе, который планировала Аль-Каида. Президент США Джордж Буш сообщил, выступая в Вашингтоне.
Теперь мы знаем, что в октябре 2001 года главный организатор нападения 11 сентября Халид Шейх Мохаммед пустил в разработку другой аналогичный план. По замыслу террористы должны были захватить самолет и, пробившись в кабину пилотов, направить его на самое высокое здание на всем западном побережье. Мы полагаем, что мишенью был выбран небоскреб в Лос-Анджелесе, в Калифорнии.
По словам Буша, в начале 2002 года заговор удалось раскрыть. Разработчик операции был арестован в одной из стран Юго-Восточной Азии. В Индонезии от птичьего гриппа умерла женщина, сообщили местные власти. Если специалисты Всемирной организации здравоохранения подтвердят причину смерти, это будет 17-й летальный случай птичьего гриппа среди людей в Индонезии. Еще одна индонезийская женщина доставлена в критическом состоянии в больницу. У нее в крови обнаружен вирус птичьего гриппа. Обе заболевшие проживали в пригороде столицы страны Джакарте. Союз НАТО твердо решил расширить свою деятельность на юге Афганистана. Выступая на заседании министров обороны стран НАТО в Италии, генеральный секретарь Североатлантического союза Яабде Хопсхефер сообщил, что численность сил НАТО в Афганистане к лету возрастет с 9 до 16 тысяч военнослужащих. Де Хопсхефер, в частности, сказал.
Абсолютно ясно, и министры подтвердили, что достигнуто соглашение о расширении миссии сил НАТО в южных провинциях Афганистана уже этим летом. Союзники взяли на себя долгосрочные обязательства в отношении Афганистана и выполнят их.
Говорил глава Союза НАТО. И вернемся к главным новостям. В Ставропольском крае продолжается операция против группы боевиков. Израиль назвал намерение Владимира Путина пригласить в Москву лидеров Хамас ударом в спину. Похищенная американская журналистка просит власти США сделать все возможное для ее освобождения.
С новостями этого часа вас познакомила моя коллега Дарья Жарова. В эфире «Свобода в полдень». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Москва готовится к встрече министров финансов стран Большой Восьмерки. На Ставрополе продолжается спецоперация против боевиков. Азербайджан покупает у России новое оружие и опасается, что точно такое же появится у Армении. Сегодня вечером в Турине открываются 20-е зимние Олимпийские игры. Эти темы, а также обзор центральных газет, новости науки, экономики и рубрика «Сегодня в Америке» в программе «Свобода в полдень». 11 февраля в Москве состоится встреча министров финансов стран Большой Восьмерки, в которой сейчас председательствует Россия. Российскую делегацию будет представлять министр финансов Алексей Кудрин. Именно февральское заседание, подчеркнул он на встрече с журналистами, определяет экономическую стратегию Большой Восьмерки на весь год. После завершения встречи ее участников примет президент России Владимир Путин. Среди журналистов, которые встречались с Алексеем Кудриным, был и корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Среди тем встречи министру финансов группы «Восьми» рассказал Алексей Кудрин.
Обсуждение мировой экономики и рынков нефти и энергоносителей, а также более устойчивое обеспечение мировой экономики источниками энергии. И здесь не только вопрос об нефти или газе, а не только о поставках этих ресурсов, в которых Россия, конечно же, играет ключевую роль. Но, конечно, идет речь и о правилах игры в сфере энергетики, в привлечении альтернативных источников, будь то атомная энергетика, гидроэнергетика, водородная, ветровая, энергия из растительных других веществ и так далее.
Другие важные вопросы – повышение прозрачности рынков, в том числе энергоносителей, улучшение отчетности, классификации запасов.
Присоединение к мировой классификации, которая разработана мировым энергетическим агентством. Здесь Россия полностью в рамках своего председательства посодействует расширению этой инициативы, привлечению других разных стран, особенно добывающих к этой инициативе.
Не менее важные направления – поддержка беднейших стран и проблемы их развития.
Исполнение целей тысячелетия, которые были приняты на саммите главами государств в 2000 году, это, безусловно, улучшение качества образования, доступность образования, здравоохранения, доступность основных ресурсов, таких как чистая вода, беднейшим странам, в которых каждый гражданин имеет в среднем уровень расходов на его жизнеобеспечение меньше доллара в день. На грани этой стоит и целые страны СНГ, которым тоже требуется поддержка. И, конечно, реализация инициативы Гленн-Иглса о списании многосторонней задолженности перед беднейшими странами в размере примерно 37 миллиардов долларов, которые беднейшие страны должны перед Международным валютным фондом, Мировым банком и Африканским банком развития.
Тема борьбы с терроризмом и отмыванием денег также остается актуальной. При этом
финансовая восьмерка может сделать свой вклад в разработку целого ряда экономических и финансовых аспектов борьбы с инфекционными заболеваниями. Здесь и развитие сети мониторинга за этими заболеваниями, создание соответствующих фондов по закупкам вакцин.
Надеется министр финансов России Алексей Кудрин. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение темы. Американский министр финансов Джон Сноу недавно заявил, что Соединенные Штаты намерены продолжать настаивать на сдерживании роста цен на нефть путем увеличения объема добычи и внедрения новых технологий со стороны нефтедобывающих стран. И одновременно путем сокращения потребления нефти, ее экономии и поиска альтернативных видов топлива со стороны стран-потребителей. Но не только с этими далеко не новыми призывами намерена Америка выступить на совещании министров финансов Большой Восьмерки. А с чем же еще? Вот об этом рассказывает корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
Не только высокие цены на нефть беспокоят Америку, но, может быть, еще больше ненадежность поставщиков. Примером такой ненадежности послужила приостановка поставок российского газа в Европу из-за противостояния между Москвой и Киевом. О том, чего ждет Америка от московского совещания министров Большой Восьмерки, рассказывает научный сотрудник Вашингтонского фонда наследия Уильям Бич. Это совещание имеет важное значение. Процесс глобализации и экономической интеграции продолжает интенсивно развиваться, поэтому обмен мнениями между министрами финансов наиболее влиятельных государств и выработка ими общей стратегии играют серьезную роль. Нынешнее совещание проходит тогда, когда Алан Гринспан уже не возглавляет Федеральный резервный банк Соединенных Штатов, а он был одним из тех, кто следил, чтобы деньги, стимулируя экономику, не вмешивались в экономическую активность, то есть оставались, так сказать, нейтральными. Надеюсь, этот подход в финансовой политике удастся сохранить. Во-вторых, надеюсь, министры финансов не будут пытаться повлиять на сложившийся сейчас торговый обмен. Многие государства обеспокоены торговой агрессивностью Китая и Индии, их растущей конкуренцией с промышленно развитыми странами Большой Восьмерки. Но нельзя забывать, что экономический рост в промышленно развитых государствах всегда получал стимул при усилении конкуренции на мировом торговом рынке. Когда продукция поступает из стран с дешевой рабочей силы, это заставляет промышленно развитые страны сдерживать рост стоимости своей продукции и повышать у себя продуктивность. Поэтому Соединенные Штаты заинтересованы в продолжении развития мировой торговли и выступают против мер, которые могут это развитие замедлить. Но главное, конечно, это проблема стоимости энергоресурсов и ослабление зависимости от нефти вообще и от нефтедобывающих стран в частности, особенно от ближневосточных.
В чем, по-вашему, представитель Соединенных Штатов может разойтись с остальными участниками совещания?
Конечно, есть расхождение. Это использование России нефти и газа в качестве инструмента экономического и политического давления, хотя этот вопрос не станет центральным на московском совещании. Это был Уильям Бич из Вашингтонского фонда наследия. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
И еще один штрих к разговору об экономических успехах России в своих собственных глазах и в глазах мирового сообщества. В ближайшие 10 лет россияне станут жить лучше. Об этом в московском центре Карнеги в четверг вечером заявил руководитель экспертного управления президента России Аркадий Дворкович, рассказывавший журналистам о приоритетах государственной экономической политики на ближайшие годы. На встрече с начальником экспертного управления президента побывал корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Выступая в московском центре Карнеги перед членами российского клуба Гарвардского университета, выпускник университета Дюка, а ныне руководитель экспертного управления президента России Аркадий Дворкович, сразу предупредил, что ничего нового в его докладе не будет. Все, о чем пойдет речь, так или иначе уже звучало, в том числе и в послании самого президента Путина.
Эта идеология является, по сути, идеологией рыночной экономики, начинающийся с такой чрезвычайно важной вещи, как система защищенных стабильных прав собственности. Важно, насколько фактически в обществе существует понимание незыблемости этой собственности. Сегодняшняя российская ситуация характеризуется статистически превалированием частной собственности. С другой стороны, фактически большая часть активов либо финансовых потоков контролируется государством, либо существует серьезный риск того, что собственность может быть перераспределена в пользу государства. Это проблемы, связанные с приватизацией и с исполнением налогового законодательства. Эти проблемы создают ситуацию, при которой собственники не могут реально защитить свои права, поскольку знают, что есть что предъявить.
В этом, подчеркнул Дворкович, и состоит одна из главных причин, сдерживающих стимулирующих рост экономики в стране. Руководитель экспертного управления президента перечислил различные варианты легитимизации собственности, а попутно объяснил, почему государству приходится в последнее время все чаще вмешиваться в дела бизнеса.
Наименее привлекательный вариант, который сейчас превалирует в приобретении государством тех активов, которые инвесторы сегодня не готовы вкладывать деньги в силу тех рисков, о которых я говорил. Тем не менее, это не является политикой. Частные инвесторы не готовы вкладывать свои деньги в эти активы, а государству нужно, чтобы эти отрасли развивались.
Материал подготовил корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков. В Москве 12:15. Коротко об основных новостях часа.
Радио Свобода. Новости.
В Ставропольском крае, в селе Тукуй-Миктеп Нефтекумского района, продолжается спецоперация по ликвидации группы боевиков. По данным ГУВД, убиты два маджахеда. В Чечне сегодня траур по военнослужащим спецбатальона «Восток», погибшим в результате взрыва в райцентре Курчелой 7 февраля. Грузинские власти приняли решение освободить трех российских офицеров, задержанных в среду в зоне грузино-осетинского конфликта. Израиль назвал намерение президента России пригласить в Москву лидеров группировки «Хамас» ударом в спину. Сегодня в 14:00 по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» вновь российский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем. В Петербурге вышел сборник «Иосиф Бродский. Глазами современников», а в Москве – трехтомное собрание сочинений театрального критика Натальи Крымовой. Кроме того, в Челябинске завершился фестиваль «Новое кино России», воспоминания о режиссере Борисе Понизовском, обзор исторических отделов больших книжных магазинов. Российский час «Поверх барьеров», напомню, вновь в эфире сегодня в 14:00 после новостей. А сейчас программу «Свобода в полдень» продолжит обзор свежих центральных российских газет. У микрофона Наталья Япончина.
Вчера президент России Владимир Путин пригласил в Москву лидеров палестинской организации «Хамас». И это одна из главных тем, о которой пишут российские газеты. «Коммерсант» приводит слова президента о том, почему он не считает «Хамас» террористической организацией. «Сжигать мосты, особенно в политике, самое простое, но не самое эффективное дело», – произнес Путин. «Сегодня нужно признать, что организация «Хамас» пришла к власти в результате легитимации». Легитимных выборов. Конец цитаты. Это сообщение произвело сильное впечатление на всех журналистов, отмечает издание. Нетрудно предположить, что внимательнее всего идеи президента России будут анализировать в Израиле. В Министерстве иностранных дел этой страны коммерсанты указали на двойные стандарты Москвы, делящие террористов на тех, с кем можно и с кем нельзя разговаривать. Как сказал коммерсанту высокопоставленный источник в израильском руководстве, в терактах Хамаса погибли больше 550 израильских граждан. Среди них немало выходцев из России. И мы не понимаем, чем взрыв автобуса в Иерусалиме отличается от атаки террористов в Москве или Беслане. И уже вчера руководство Хамаса объявило о том, что принимает приглашение президента России Владимира Путина к диалогу. По информации коммерсанта, Кремль планирует пригласить в Россию председателя политбюро Хамаса Халида Машаля, штаб-квартира которого расположена в Дамаске. В Москве его ждут в середине февраля. Здесь рассчитывают убедить господина Машаля оставить все международные контакты Палестины под контролем ее нынешнего лидера Махмуда Аббаса. А чтобы в бюджет автономии продолжали поступать средства с Запада, Кремль надеется договориться об установлении международного контроля над расходованием этих средств. По всей России продолжают скрываться новые факты издевательств над солдатами, причем большинство новых инцидентов произошло еще в прошлом году. Эта тема также остается одной из главных на страницах российской печати. По официальной статистике, которую приводят новые известия, в 2005 году было зафиксировано 20 390 преступлений, связанных с неуставными отношениями в армии. При этом, по словам правозащитников, в реальности их было гораздо больше, просто о них никому не докладывали. Как заявил новым известиям член Комитета по обороне Госдумы Андрей Голубев, 2005 год стал абсолютным рекордсменом по уровню преступности в армии за всю историю существования государства. По данным Генеральной прокуратуры, такого количества преступлений не было ни в царской, ни в советской, ни в российской армиях. При этом советская армия была в несколько раз больше, чем сейчас. Но самое печальное, что отмечается рост правонарушений не только в солдатской среде, но в первую очередь среди офицеров, а это очень настораживает. В Общественной палате борьба с фашизмом идет полным ходом. Как стало известно газете, скоро при палате появится новый орган, призванный блюсти поведение политиков, общественных деятелей и представителей СМИ на предмет ксенофобии. На совещании решили создать в рамках комиссии три рабочие группы по вопросам национальностей, по вопросам свободы совести, а также противодействию ксенофобии и экстремизму. Комиссия также будет заниматься вопросами, связанными с миграцией, противодействием миграционным рискам, конфликтами между мигрантами и коренным населением страны.
С некоторыми интересными публикациями сегодняшних центральных российских газет вас познакомила Наталья Япончина. А информационную программу «Свобода в полдень» продолжит международная тема. Во время визита в Армению и Азербайджан вице-премьер, министр обороны России Сергей Иванов в первую очередь обсуждал с военно-политическим руководством этих стран вопросы продажи им российского вооружения. В Баку при этом прямо заявляют, что часть закупленного Арменией российского оружия может в итоге оказаться на территории Нагорного Карабаха, что еще больше осложнит армяно-азербайджанские отношения. Над этой темой работал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
И в Ереване, и в Баку вице-премьер российского правительства, министр обороны Сергей Иванов, говорил о намерении Москвы продавать оружие обеим странам с учетом баланса сил в регионе. Россия подписала договор с Азербайджаном о военном сотрудничестве несколько лет назад. Постсоветское сотрудничество между Россией и Арменией имеет богатую традицию. Главный редактор армянской газеты «Аравот» Арам Абрамян объясняет эту традицию политическими и историческими факторами.
После развала Советского Союза Россия распределила свое оружие между республиками. Но с Арменией связывают особые отношения.
Обеспокоены ли в Ереване фактом продажи российского оружия Баку?
Я думаю, что кого-то это беспокоит, но я считаю, что это вполне нормальная коммерческая деятельность. И оружие – это плодотворный бизнес для России и для любой другой страны, поэтому Россия может продавать оружие кому угодно. И, кстати говоря, мне кажется, что здесь также годами, десятилетиями, может быть, будет преобладать прагматический подход, а не подход к вечному союзнику, другу, который связывает с веками дружбы. И в конце концов, мне кажется, что российские базы из Армении уйдут просто потому, что это будет экономически невыгодно содержать здесь базы. А политический элемент, он постепенно будет сведен на нет.
Так считает главный редактор газеты «Аравот» Арам Абрамян. Вооруженные силы Азербайджана также создавались на базе советской армии. Поэтому почти вся их боевая техника и оружие изготовлены на предприятиях российского военно-промышленного комплекса, рассказывает азербайджанский военный эксперт Азат Исазаде.
Ничего удивительного, если Азербайджан решил несколько обновить свой военный потенциал или же просто, ну так скажем, доукомплектовать какие-то, значит, недостающие части.
В Баку настороженно отнеслись к заключению с Арменией соглашения о новых поставках российского оружия.
Естественно, из-за конфликта между Арменией и Азербайджаном, значит, любая поставка вооружений в Армению вызывает в Азербайджане как в обществе, так и в официальных структурах негативную оценку. Тем более, что факты говорят о том, что вооруженный потенциал Армении превышает квоты, которые ей дозволены.
Военный эксперт Азат Исазаде не исключает, что российское оружие в итоге может оказаться в Нагорном Карабахе.
Такие факты были, и исключать, что это может быть, тоже нельзя. Но это не значит, что Азербайджан должен рассматривать как потенциального противника. Чтобы этого не было впредь, надо предпринимать какие-то политические, дипломатические шаги. К сожалению, пока мы говорить о нейтралитете России в вопросах Южно-Кавказского региона еще рано.
Так считает азербайджанский военный эксперт Азат Исазаде. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Свободу в полдень», и на очереди наша рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
Аль-Каида готовила вторую атаку, подобную теракту 11 сентября. США пытаются предотвратить распространение СПИДа в мире. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Аль-Каида готовилась совершить в Лос-Анджелесе террористический акт, близкий по масштабам к терактам 11 сентября. Этот заговор был сорван благодаря сотрудничеству американских спецслужб с разведками союзников. Об этом сообщил в четверг президент Буш. Слово Алану Давыдову.
Выступая в Ассоциации Национальной гвардии в Вашингтоне, президент Буш сказал, что вскоре после нападения на Всемирный торговый центр и Пентагон 11 сентября 2001 года террористическая сеть Аль-Каида начала подготовку к новой подобной акции. В ходе ее члена Аль-Каиды из Юго-Восточной Азии, используя взрывчатку, замаскированную в обуви, должен был прорваться в пилотскую кабину авиалайнера и направить его в 73-этажный небоскреб в Лос-Анджелесе, самый высокий небоскреб в западной части страны. По словам Джорджа Буша, новый теракт, как и теракты 11 сентября, планировался аль-Каидовцем Халидом Шейхом Мухаммедом. Для реализации плана он выбрал террориста по имени Хамбали, который тогда руководил одним из филиалов аль-Каида в Юго-Восточной Азии под названием GI. Хамбали нанял несколько основных исполнителей, прошедших подготовку в Афганистане. Они встретились с Усамой Бен Ладеном и начали готовить атаку на наше западное побережье. Заговор был сорван в начале 2002 года, когда власти одной из стран Юго-Восточной Азии арестовали важного члена аль-Каиды. Этот эпизод выглядит одной из наиболее серьезных предотвращенных попыток террористической атаки на США. Так ли это? Об этом я спросил аналитика Вашингтонского фонда наследия Дэна Дилана. Возможно, мы никогда не узнаем, сколько попыток терактов против США было предотвращено после 11 сентября. Аль-Каида довольно часто через средства массовой информации сообщает о намерениях совершить нападение. Но, к счастью, пока что ни одна из угроз не материализовалась. Почему? Одна из причин, безусловно, в том, что попытки терактов сорваны силами ФБР или ЦРУ. Понятно, что эти ведомства не хотят обнародовать сведения о своих антитеррористических операциях, поскольку либо продолжают расследование, либо не желают засвечивать своих информаторов, внедренных в Аль-Каиду. Во-вторых, неизвестно, от скольких планов новых заговоров Аль-Каиде пришлось отказаться самой, когда она поняла, что усиление мер безопасности на территории США сделало эти планы несостоятельными. Критики нынешней администрации Белого дома говорят, что президент использует тревогу американцев по поводу своей безопасности как инструмент борьбы за победу республиканцев на выборах в Конгресс в этом году и на президентских выборах 2008 года. Насколько эти упреки можно считать обоснованными? Если республиканцев и президента обвиняют в использовании темы терроризма в предвыборной борьбе, то речь идет не более чем об атрибутике нормальной политической борьбы. Во всяком случае, это не отменяет того факта, что Аль-Каида предпринимала ряд попыток атаковать Соединенные Штаты и, скорее всего, продолжит их в дальнейшем, сказал аналитик Вашингтонского фонда наследия Дэна Дилан. Между тем, мэр Лос-Анджелеса Антонио Вилларайгоса выразил удивление тем, что Белый дом никогда не ставил его в известность о деталях сорванного заговора против городского небоскреба.
Рассказывал Алан Давыдов. Борьба со СПИДом в мире становится важным приоритетом Соединенных Штатов. В четверг Госдепартамент представил Конгрессу свой доклад о мерах, которые предпринимают США по борьбе со СПИДом в мире. Более 42 миллионов человек получают американскую помощь в предотвращении заражения, и она постоянно увеличивается. В 2004 году США истратили только на раздачу презервативов, на меры контроля над рождаемостью, на медицинские консультации 20,5 миллионов долларов. В 2005 году на это было выделено уже в 3 раза больше. «Предотвращение новых заражений – первая линия обороны», – сказала госсекретарь Кондолиза Райс. Президент Буш в 2003 году одобрил программу помощи 120 государствам в борьбе со СПИДом. В 2005 году 395 тысяч человек в 12 странах одной только Африки проходили курс лечения благодаря американской помощи. Однако не все члены Конгресса удовлетворены результатами этих программ. Влиятельный законодатель-демократ от Калифорнии Барбара Ли говорит, что СПИД распространяется гораздо эффективнее, чем американские попытки его остановить. Барбара Ли утверждает, что пока Соединенные Штаты поставили перед собой задачу до конца прошлого года оказать медицинскую помощь миллиону человек, в мире появилось 5 миллионов новых зараженных. Вот что думает об американской правительственной программе по борьбе с распространением СПИДа в мире сотрудник Национальной американской ассоциации помощи больным СПИДом Фрэнк Гуни. «Я бы начал с глобальной перспективы общей борьбы с эпидемией. Прежде всего отметил, что в текущем финансовом году американское правительство ассигновало 550 миллионов долларов, которые прибавились к 300 миллионам, выделенным в прошлом году. Эти суммы – очень существенная часть глобального фонда борьбы с распространением СПИДа. Мы видим, насколько США активно поддерживает общемировые усилия в этом направлении. Одновременно Вашингтон оказывает единоличную помощь 15 государствам на общую сумму 15 миллиардов долларов. Плюс продолжают активно работать такие организации содействия международному развитию, как USAID. Помимо помощи другим государствам, правительство США, естественно, поддерживает национальные американские общественные организации, вроде нашей ассоциации. Мы получаем ежегодно государственные гранты по 500 тысяч долларов, и, помимо всего прочего, это помогает нам строить деловые связи с подобными организациями в странах Карибского бассейна, Африки, Восточной Европы. Мистер Гуни, согласны ли вы с тем, что американская помощь за рубежом недостаточна? Мы согласны с оценкой Барбары Ли, что могло было быть сделано гораздо больше. Да, успех в общей борьбе есть. Достаточно сказать, что Соединенные Штаты снабжают медикаментами 15 государств. Они организуют там медицинскую инфраструктуру. Но мы уверены, что должно быть сделано больше, чтобы расширить круг получающих помощь. Нельзя ограничиваться этими 15 государствами, коли провозглашена стратегия глобальной борьбы со СПИДом. Об американских попытках предотвратить распространение СПИДа в мире говорил Фрэнк Гуни из Ассоциации помощи больным СПИДом.
Рубрику «Сегодня в Америке», как всегда, подготовила студия «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Хочу напомнить, как всегда, в 19 часов по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей», которую сегодня ведет мой коллега Владимир Бабурин. И в гостях у него Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей, руководитель комиссии по вопросам конкурентоспособности, экономического развития и предпринимательства Общественной палаты Российской Федерации. «Время гостей» повторяется на волнах «Радио Свобода» завтра в 4 часа ночи. А сейчас в Москве 12:30. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ставропольском крае, в селе Тукуй-Миктеп Нефтекумского района, продолжается спецоперация по ликвидации группы боевиков. По данным ГУВД, убиты 2 маджахеда. В Чечне сегодня траур по военнослужащим спецбатальона «Восток», погибшим в результате взрыва в райцентре Курчелой 7 февраля. Причиной взрыва, который произошел в казарме батальона, стал бытовой газ. Погибли 13 человек, не менее 20 получили ранения. Грузинские власти решили освободить 3 российских офицеров, задержанных в среду в зоне грузино-осетинского конфликта. Офицеры, у которых отсутствовали визы и паспорта, обвинены в незаконном пересечении границы. Израиль назвал намерение президента России пригласить в Москву лидеров группировки «Хамас» ударом в спину. МИД Израиля считает, что подобное приглашение узаконивает политику террора, проводимую «Хамас», и идет вразрез с позицией «четверки» по ближневосточному урегулированию, в которую входит и Россия. На западе Ирака, в городе Эль-Фалуджа, при взрыве погибли 2 морских пехотинца армии США. Кувейтский телеканал «Аль-Рай» распространил в четверг видеозапись, похищенной в январе в Багдаде американской журналистки Джилл Кэрролл. Она обратилась к властям США с просьбой сделать все возможное для ее освобождения. По словам Кэрролл, времени на то, чтобы выполнить требования похитителей, остается очень мало. Центральная избирательная комиссия Ирака представит сегодня окончательные результаты парламентских выборов, прошедших 15 декабря. Согласно предварительным данным, большинство мест в парламенте, 128 из 275, получил блок шиитов, примерно по 50 мест у курдов и суннитов. В Пакистане, в городе Хангу, в перестрелке между шиитами и суннитами погибли по меньшей мере 2 человека. Вчера там же жертвами теракта стали более 30 местных жителей. Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Александр Гостев. И одна из главных российских тем дня. В Ставропольском крае, как мы уже говорили в наших новостях, сразу в нескольких городах проводятся операции по обезвреживанию групп боевиков, причастных, по данным МВД России, к совершению преступлений. И только что корреспондент «Радио Свобода» в регионе Лада Леденева записала свой новый репортаж.
В Нефтекумском районе Ставропольского края продолжилась операция по ликвидации вооруженной группировки, блокированной накануне в 2 частных домах аула Тукуй-Миктеп. Из Ханкалы в район была подтянута военная техника. Ближе к зоне ведения огня передвинулось выставленное оцепление. Из близлежащих домов эвакуировали мирных жителей. В 10 часов утра начался штурм. Как сообщили в краевом ГУВД, стрельба ведется под прикрытием бронемашин с установленными на них крупнокалиберными пулеметами. В штурме участвуют около 300 представителей силовых структур. Операция началась в четверг с проверки информации о наличии в заброшенном помещении бывшей сельской бани схрона с оружием и боеприпасами. На место выехала оперативная группа, которая не нашла оружейного тайника, обнаружив вместо этого группу боевиков. Они засели с двух сторон частного домовладения между улицами Кирова и Мира и на предложение сдаться ответили шквальным огнем, в том числе и из подствольных гранатометов. По данным пресс-службы ГУВД края, в ходе перестрелки погибли 2 сотрудника СОБРа и 1 боец ОМОНа. 2 сотрудника милиции получили огнестрельное ранение и были госпитализированы. Прапорщик милиции, боец ОМОН ГУВД края, пропал без вести при невыясненных обстоятельствах, сообщили в пресс-службе. Возможно, он взят в заложники, однако точной информации о его судьбе нет. Ликвидированы 2 боевиков. Численность группировки по-прежнему неизвестна. По различным данным, она составляет от 3 до 8 человек и входит в состав так называемого «Шелковского джамаата», воевавшего на территории Чечни против федеральных сил. Как сообщил журналистам начальник управления ФСБ по Ставропольскому краю генерал-лейтенант Олег Дуканов, группировка прибыла в регион для совершения терактов. В целом по краю проводятся мероприятия по выявлению возможных пособников группировки. Как сообщил замначальника края ГУВД Виктор Игнатьев, данных о каких-либо задержаниях пока нет. Аул Токуймиктеп расположен на восточной окраине Ставрополья, недалеко от границы с Республикой Дагестан, в 60 километрах от райцентра города Нефтекумска. В 90-х годах из жителей Токуймиктепа был сформирован так называемый Ногайский батальон, воевавший против федеральных сил в Дагестане и Чечне, а затем перешедший к диверсиям и терактам. Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
И вот буквально только что поступило сообщение, что в селе Токуймиктеп при штурме дома ранен еще один сотрудник милиции. Таким образом, в результате операции в Нефтекумском районе погибли уже три милиционера, еще три ранены и еще один числится пропавшим без вести. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень» и на очереди панорама новостей науки, которую подготовил мой коллега Александр Сергеев.
Американские археологи из университета Мемфиса обнаружили в египетской долине царей нетронутое захоронение. Подобная удача не выпадала исследователям с момента открытия гробницы Тутанхамона в 1922 году, сообщает агентство Рейтер. Захоронение содержит 5 саркофагов с цветными изображениями на поверхности, рядом с которыми находится несколько емкостей для вещей. Археологи пока не проникли внутрь гробницы, но уже ясно, что она не является царским захоронением. Находку относят к концу 18-й династии, то есть примерно к тому же периоду, когда правил Тутанхамон. В это время, около 14 века до нашей эры, Египет достигает пика своего могущества. Инфракрасный орбитальный телескоп «Спицер» обнаружил формирующиеся планетные системы у двух массивных звезд-сверхгигантов. Масса одной из этих звезд в 30 раз, а в другой в 70 раз больше солнечной. Температура поверхности у них на порядок выше, чем на Солнце, а светимость превосходит солнечную в десятки тысяч раз. Ранее считалось, что газопылевые диски, из которых формируются планеты, не могут существовать в таких экстремальных условиях и рассеиваются за счет давления и излучения. Однако в любом случае вблизи этих звезд вряд ли успеют образоваться планеты – поскольку сверхмассивные звезды очень быстро эволюционируют и уже через несколько миллионов лет взрываются как сверхновые. Биологи из медицинского института Говарда Хьюза в Мэриленде нашли ключевой механизм, позволяющий сперматозоиду добираться до яйцеклетки. Результатом этих исследований могут стать новые методы борьбы с мужским бесплодием. Исследователи обнаружили основную часть кальциевого ионного канала, который обеспечивает гиперактивацию сперматозоидов под воздействием щелочной среды женского полового тракта. По словам исследователей, они первыми смогли столь детально изучить электрические процессы внутри сперматозоида, и это открывает целое направление для исследований. Следующей задачей назван поиск механизма, который меняет характер движения сперматозоида при встрече с яйцеклеткой. Останки одного из самых ранних видов тираннозавров обнаружили китайские палеонтологи на раскопках в пустыне Гоби. Найден практически полностью сохранившийся скелет детеныша и частично сохранившийся скелет взрослой особи длиной около 3 метров. Новый вид ящеров получил название гуанлонг, что в переводе с китайского означает «коронованный дракон». Его возраст оценивается в 160 миллионов лет, и, вероятно, он находится у основания эволюционной ветви, на конце которой спустя 80 миллионов лет появляется знаменитый тираннозаврус рекс ростом около 9 метров.
С новостями науки вас познакомил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» и на очереди обзор газет «Чувашии», который подготовил корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Лишнев.
Газета чувашских парламентариев «Республика» в статье «Святотатство» рассказывает своим читателям о хищении старинных икон, крестов и церковных книг, принадлежащих старообрядческой общине древнего русского города Алатырь. Похищенные предметы имели, как следует из материалов уголовного дела, особую историческую, научную, художественную и культурную ценность и были оценены в сумму более 200 тысяч рублей. Но грабители прогадали. Следствие вычислило главного организатора и, дабы он не исчез из поля зрения правоохранительных органов до суда, изолировало его от общества. Итогом открытого хищения стал закономерный приговор суда. По мнению журналистов Новочебоксарской городской газеты «Грани», нынешние молодежные лидеры вынуждены в современной общественной ситуации только веселить толпу. Ведь согласно проведенным газетой исследованиям, лишь 40% молодежи верят в то, что их активное участие в политических событиях, в частности в выборах, может повлиять на ситуацию в республике. Люди, занимающиеся в Чувашии молодежной политикой, отмечают, что действия, предпринимаемые молодежными движениями, направлены не на решение каких-либо проблем или защиту интересов, а на пиар. Поэтому лидеры вынуждены веселить молодежь, ведь просто так на митинг или собрание она не придет. В статье под заголовком «Пресса уже не средство массовой информации» официальная газета чувашских властей «Советская Чувашия» рассказывает читателям о положении дел с подпиской на газеты и журналы. В этом году на газеты подпишется еще меньше жителей Чувашии, чем в прошлом. Соответственно, снизятся и тиражи. По мнению работников почты, одной из главных причин проблемы является низкая платежеспособность населения. Даже чебоксарские вузы, претендующие на подготовку высококвалифицированных кадров, резко сократили расходы на подписку печатных изданий. «Рысь пришла в деревню», — информирует читателей московский комсомолец в Чебоксарах. В деревне Ярославка дикая лесная кошка появилась неожиданно. Голодный зверь съел 8 гусей и напал на щенка в одном из дворов. Лишь только на второй день житель деревни Георгий Сапожников смог подкараулить хищницу и застрелить. В скором времени зверь был отправлен в Чебоксары на обследование. Региональный выпуск газеты «Аргументы и факты» опубликовал ироничную заметку по поводу деятельности Республиканской правительственной комиссии по отбору руководящих кадров для работы в сельском хозяйстве. В частности, приводится пример, когда решением комиссии руководителем крестьянского фермерского хозяйства Журавлев рекомендовано назначить некоего Владимира Журавлева, фермера, это самое хозяйство создавшего. Как подобные рекомендации соотносятся с гражданским законодательством, да и просто со здравым смыслом, редакция газеты не понимает. За 12 лет в армии погибло 130 ребят из Чувашии, сообщают ведомости Чувашской Республики. Автор статьи «Армейский беспредел» пересказывает жуткие истории, услышанные в Комитете солдатских матерей Чувашии. Молодых солдатиков не только калечат или убивают в мирное время. Нередко из-за искусственно созданных нечеловеческих условий существования мальчишки сходят с ума. И хорошо еще, если после этого попадают в неврологические или психиатрические клиники, они налагают на себя руки. Председателю Комитета солдатских матерей Чувашии Ларисе Егоровой известны десятки таких случаев. При этом командиры не перестают повторять, что новобранцы на службу приходят уже с умственными отклонениями. Получается, армия доверяет оружие психбольным? Задаются вопросом ведомости Чувашской Республики. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода, Чебоксары.
Мы продолжаем «Свободу в полдень». Словосочетание «новые русские» прочно вошло в русский язык. На Украине тоже есть выражение «новые украинцы», но у него, по крайней мере, два смысла. Это не только те, кто быстро разбогатели, но и приезжие, решившие обосноваться на Украине.
Первая мысль пришла переехать на Украину, когда я был в 2004 году в августе в Крыму.
Журналист Михаил Аландаренко переехал в Киев из Москвы. Почему?
Я заметил, что хоть Крым – это русскоязычная территория Украины, но там как-то отношения между людьми отличаются от того, что есть в России. То есть какие-то более теплые отношения, более людские, я бы сказал, более человечные. И что меня еще поразило, в Симферополе на вокзале я не увидел ни одного милиционера. Ну и подумал, что, наверное, вот там все тихо, спокойно, как поют братья Гадюки на Украине «Лады Спокий». Надо как-то думать о том, чтобы сюда переезжать. А в планы это уже перешло тогда, когда я побывал на украинских выборах, когда были выборы президентские, декабрь 2004 года и январь 2005 года. Были два противоборствующих лагеря, сине-голубые и оранжевые, они между собой общались, не было никаких столкновений. В Москве это просто невозможно, я думаю. Если выйдут 1,5 миллиона москвичей, то есть там будут среди них и баркашовцы, и жириновцы, и анпиловцы, и кто угодно еще, и кто-то кого-то обязательно обидит.
Еще один новый украинец – художник Олег Брачник. Он родился в украинско-немецкой семье в Казахстане. На Украину впервые попал, когда служил в армии.
У нас в Казахстане это ж степи бесконечные. Это дикий целинный край, который напичкан только стандартными домами многоэтажными. После него, попав на Украину, я действительно очутился как в раю. Такое ощущение было, ну, совершенно другая планета. Люди со своей психологией, с какой-то мягкостью, хитростью, одновременно разделением на национальные какие-то моменты, чего у нас не было там. Когда я поехал к знакомой посмотреть, как она купила дом, там красивейшие места, и пошел утром я за гвоздями, где-то в районе 10 утра, вернулся в районе 10 вечера. У меня в левой руке был лоток яиц, в правой мед, под мышками нес еще что-то. И все это всего лишь за гвоздями. Я даже не помню, принес ли я гвозди, поскольку я не мог выйти из одной хаты, как меня затаскивали в другую. Но это так было лагерно, тепло и весело. Оно затягивало, и ты понимал, что жизнь какая-то бесконечная. Можно и этот день провести так, ничего страшного.
Среди новых украинцев есть выходцы из далеких стран, говорит доктор Хиршам, в прошлом иракский дипломат.
Украина лучше всех, это правда. Даже Америка, они уважают деньги, они не уважают человека. У меня есть жена здесь, и я решила, что я живу в Украине, поскольку я люблю мою жену. А сейчас, слава богу, у нас есть ребенок, девушка, ее зовут Жамиля. Жамиля – это значит красивая. Сейчас я попробую узнать некоторые песни. Я пою дочку. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда будет папа.
Подробнее о новых украинцах вы сможете узнать в программе «Поверх барьеров», которая сегодня в 9 вечера будет вести мой коллега Игорь Померанцев. Повтор программы в субботу в 2 часа дня и в воскресенье в 8 утра. В Москве 12 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне сегодня траур по военнослужащим спецбатальона «Восток», погибшим в результате взрыва в райцентре Курчелой 7 февраля. Грузинские власти приняли решение освободить 3 российских офицеров, задержанных в среду в зоне грузино-осетинского конфликта. В Ставропольском крае сразу в нескольких городах проводятся операции по обезвреживанию групп боевиков, причастных, по данным МВД, к совершению преступлений. Израиль назвал намерение президента России пригласить в Москву лидеров группировки «Хамас» ударом в спину. На западе Ирака в городе Фаллуджа при взрыве погибли 2 морских пехотинца США. Кувейтский телеканал «Аль-Рай» распространил в четверг видеозапись, похищенной в январе в Багдаде американской журналистки Джилл Кэрролл.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Свобода в полдень» продолжат новости экономики. С ними вас познакомит мой коллега Иван Трифилов.
Переход государственных органов России на биржевые закупки нефтепродуктов позволит бюджету сэкономить 80 миллиардов рублей или в пересчете почти 3 миллиарда долларов, считает руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев. Ранее сообщалось, что биржевая торговля нефтью и нефтепродуктами может быть организована в России в 2007 году. Для стимулирования нефтяных компаний к участию в таких торгах антимонопольная служба предлагает снизить ставки акциза и экспортной пошлины для участников биржевого рынка. Российским «Вымпелком» завершил покупку компанию «Юнител», второго по величине оператора сотовой связи в Узбекистане. Сумма сделки составила более 200 миллионов долларов. Сейчас «Юнител» обслуживает примерно 360 тысяч абонентов, которые, по оценке самой компании, составляет более 30% сотового рынка Узбекистана. Ранее «Вымпелком» стал владельцем 4-го по количеству абонентов оператора Узбекистана компании «Бустел». «Вымпелком» – второй крупнейший оператор сотовой связи России, работающий под торговой маркой «Билайн». Компания обслуживает примерно 45,5 миллионов абонентов в России, Казахстане, Таджикистане и Украине. Россия к 2009 году может увеличить производство зерна примерно до 89 миллионов тонн, говорится в материалах Министерства сельского хозяйства страны. В 2005 году российские сельхозпредприятия собрали 78 миллионов тонн зерна. Это на 100 тысяч тонн меньше, чем годом ранее. Вместе с тем, в нынешнем сельскохозяйственном году производство зерновых в России может вновь сократиться, так как из-за сильных холодов, по прогнозу министра Алексея Гордеева, в стране погибнет до 30% озимых посевов. Кроме того, по его оценке, нынешняя морозная зима негативно скажется и на других сельскохозяйственных культурах, прежде всего на фруктовых садах. Японская компания Toshiba и южнокорейская LG Electronics подписали соглашение о взаимном доступе к запатентованным ими технологиям цифровой видеозаписи. Как отмечается в совместном заявлении компаний, соглашение позволит каждой из них сэкономить на инвестициях в новейшие разработки, среди которых, в частности, видеодиски нового поколения. Toshiba продвигает один из двух конкурирующих форматов новых дисков – HD-DVD, и в марте этого года первая в мире начнет продажи видеоплееров для них. Другой новый формат видеодисков, Blu-ray, разработан и продвигается японской компанией Sony. Официальный курс доллара, установленный Центральным банком на сегодня, 28 рублей 25 копеек. По сравнению с предыдущим днем он снизился на 1 копейку. Европейская валюта сегодня стоит 33 рубля 85 копеек, на копейку дороже, чем в четверг. На международных торгах за евро дают доллар 20 центов.
С новостями экономики вас познакомил Иван Трефилов. Мы продолжаем «Свободу в полдень». В Турине сегодня открываются 20-е зимние Олимпийские игры, которые обещают быть самыми масштабными в истории зимнего олимпийского движения. В соревнованиях примут участие почти 2500 спортсменов из 88 стран. Подготовка к Олимпиаде в Турине, одном из крупных городов северо-итальянской области Пьемонт, проходила не без проблем, а сами соревнования вызывают у итальянцев разные чувства. Об этом в репортаже Вероники Остринской.
С песни о солнце великого Паваротти сицилианец Алессандро Коста начинает свой день. Не спеша открывает собственную кондитерскую с видом на море, принимает от поставщиков свежий товар и вплоть до полудня круглогодичной сиесты здесь, на юге, собирает местные новости. Новость об открытии Олимпийских игр в Северном Турине его нисколько не занимает. Такое равнодушие к зимним видам спорта Алессандро считает типичным для итальянцев.
Мы привыкли к солнцу и морю, и лучше окунемся в море, чем отправимся в горы кататься на лыжах.
Американец Кристофер Уиннер, проживший в Риме около 40 лет, объясняет это несколько иначе.
Сейчас середина футбольного сезона. Сосредоточенность итальянцев на успехах своих футбольных команд в Лиге чемпионов, да и в национальной сборной по футболу, очень велика. С этой точки зрения зимние игры популярностью не пользуются. К тому же важен другой аспект – местная политика. Через полтора месяца в стране состоятся всеобщие выборы, и предвыборная кампания уже идет. Пресса заполнена статьями, либо восхваляющими, либо низвергающими премьер-министра Сильвио Берлускони. А поскольку он человек, вызывающий бурные страсти в итальянской политике, внимание нации к этой кампании очень пристально.
Другие жалуются на посредственную рекламную кампанию, не сумевшую привлечь массового интереса, и на отсутствие на зимних играх звезд итальянского спорта, таких, например, как легендарный лыжник Альберто Томба, на которых хотелось бы поглазеть вживую. Многие как бы в шутку корят самих туринцев за их суровый нрав и неприветливость к приезжим, нетипичную для более южных итальянских провинций. Ситуацию осложняют профсоюзы и антиглобалисты. В прессе появились сообщения о возможных акциях протеста во время игр. Активисты левого толка уже выступили против самого мероприятия. В самом же Турине царит ощущение праздника. Говорит Карлос Эллиот, футболист из Бразилии, живущий и работающий в Турине.
Город станет лучше. Об этом можно судить и потому, что уже сделано. Дороги, здания, все приводится в порядок. Ребята отлично поработали. И Турин, я думаю, в предвкушении игр.
Вероника Остринская, Радио Свобода.
На 20-х зимних Олимпийских играх российская сборная, как было официально заявлено, будет бороться за третье место в общекомандном медальном зачете. Советские олимпийские победы, считавшиеся прежде торжеством патриотизма, уходят все дальше в прошлое. Однако связь между спортом и политикой сохраняется и сегодня. Так считает спортивный журналист Александр Нилин, автор книги «Спорт. 20 век», с которым беседовал мой коллега Андрей Шарый.
Когда этой связи нет совсем, если бы следовать действительно тому, что говорил барон Кубертен, интерес был, наверное, был уже потерян. Я думаю, что интерес по-прежнему в основном связан все-таки с политикой. Когда наша страна, Россия, была отгорожена железным занавесом, конечно, все казалось сюжетно острее. Но мне кажется, что мы все-таки во власти какой-то инерции с форматом этого соревнования. Так ли уникальны сейчас сами по себе Олимпийские игры? Я имею в виду чисто спортивные отношения. В промежутках между играми происходят очень значительные и немаловажно высокооплачиваемые турниры, в которых участвуют те же самые олимпийцы. Когда-то было очень важно, что вот раз в 4 года, вот драма была в том, что человек 4 года готовил, что-то сорвалось, не получилось. Наоборот, возникли совершенно новые имена. Бывали чемпионы, которых никто не знал до этого. Сейчас же этого почти не бывает. Обычно участвуют те люди, которые в паузах между олимпиадами выигрывают много турниров. И то же самое происходит с публикой. Никогда не было такой обширной спортивной информации. Никогда не было столько спортивной прессы. Ну, я имею в виду России. Не было столько телевизионных часов, посвященных спорту. Но опять обязательно что-нибудь произойдет, связанное с политикой. Обязательно в чем-то наших спортсменов обидят кого-то из чиновников, что-то недооценят.
Прежде спорт был одним из главных показателей советского патриотизма и главной целью участия в Олимпиадах советских спортсменов была победа, второе место считалось поражением. Сейчас ситуация другая, российский спорт не так силен, как советский, однако, кажется, привычка ко всем победам побеждать всегда все-таки осталась. В народном сознании она жива.
Мы живем в какой-то власти инерции. Вот привыкли считать так, так мы и считаем. Во-первых, успехи России пока еще не такие слабые, потому что остался советский запас. Просто страна меньше, империя включала больше стран в себя, поэтому имеет меньше медалей. Нельзя же забывать, что Украина приносила медали, например. Говорить про патриотизм спортсменов, это тоже очень общие слова. Спортсмен всегда патриот, что он не хочет проиграть. Он очень честолюбив. Он не может проиграть нарочно. Патриотами себя показывали люди вокруг спорта. Идеологические работники, чиновники, которые отвечали за эту победу, и чтобы оправдать расходы на пропаганду спорта, на агитацию, на министерство штатной должности, придумывали, что вот нужны какие-то комиссары, которые влияют на патриотизм спортсмена. Да не надо ни на что влиять. Спортсмен должен себя чувствовать спокойно и раскованно перед соревнованием. Он и так хочет видеть всегда. Он для этого идет в спорт.
Со спортивным журналистом Александром Нилиным беседовал мой коллега Андрей Шары. В связи с открытием 20-х зимних Олимпийских игр корреспондент Радио Свобода Анна Колчина спрашивала прохожих на московских улицах, почему советские спортсмены выступали на Олимпийских играх успешнее, чем российские.
Приоритет денег в советское время был другой. И была идея государства, которая муссировалась, которая преподносилась. Сейчас, наверное, этой идеи как таковой нет. Изменились приоритеты денежные. Помимо стимула какого-то внутреннего, наверное, нужен на сегодняшний день спортсменам стимул материальный.
А все дело в том, что совсем другое время. И сейчас больше финансовые вопросы людей интересуют. И спорт приносит только материальные блага. Хотя в то время тоже была страна большая, за что можно было ее просто-напросто радоваться. Действительно, стоило стоять под гимном. А вот под эту страну под гимном не хочется стоять. То есть нет идеала, нет страны, большой, сильной, мощной державы, которая развалилась. Ну, не во что верить. Хотя есть, конечно, таланты, но это другой вопрос.
Потому что больше внимания спортсменам уделялось в то время. Приоритет был спорту профессиональному, а сейчас ни профессиональному, ни народному. Это где у нас стадионы, где корты? Этого нет.
Может быть, с ними жестче как-то обращались, чем сейчас. Больше тренировались. Либо конкуренция была слабее, противники были более слабо подготовленными.
Ну, наверное, было чувство патриотизма все-таки. Ощущение Родины в том большом смысле, в каком это должно быть у людей. Сейчас этого нет, к сожалению. Потому что сейчас коммерции, деньги, кто больше заплатит, там и бегают, прыгают. А тогда было великое чувство Родины. Вот оно, к сожалению, ушло. Жалко.
Потому что за Советский Союз выступали спортсмены стран, которые сейчас в состав Российской Федерации не входят.
Тогда была очень крепкая команда. Еще за Родину в то время надо было, значит, делали. А сейчас слабинка. Перешли на вот эту коммерческую основу, а она все-таки не срабатывает.
Не думаю. Выступает, как выступает. Они просто по возможности, по своим. Люди приходят, люди уходят. Одно поколение сменяет другим. Я не считаю, что те спортсмены лучше выступали, чем те, которые сейчас. И также наоборот. У каждого есть свое время. И это время приходит, уходит. А так они все молодцы. И те, и эти.
Так прохожие на московских улицах отвечали на вопрос, почему советские спортсмены выступали на Олимпийских играх успешнее, чем российские, спрашивала корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчин. Цикл материалов о подготовке к 20-м зимним Олимпийским играм в Турине завершил программу «Свобода в полдень». В 13 часов 7 минут сразу после новостей в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Личное дело», которое ведет моя коллега Татьяна Ткачук. Тема обсуждения – смогут ли когда-нибудь договориться мужчина и женщина о том, что такое верность и что такое измена. Гости студии – психоаналитик Александр Тхостов и культуролог Оксана Орлова. А последний час с вами был редактор ведущей программы «Свобода в полдень» Александр Гостев и продюсер Оксана Крутоверцева. Мы с вами прощаемся. Всего доброго.
Сохраняя наши контакты с организацией «Хамас», намерены в ближайшее время пригласить руководство этой организации в Москву.
Виктор Ющенко проанализировал экономическую и политическую ситуацию в стране.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Правды нигде не добьешься. Все это наезд у нас чисто политический, за нашу самостоятельность.
Бомба взорвалась в районе аэропорта в одном из интернет-кафе.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве МНЛКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио «Свобода».
Говорит Радио «Свобода».